Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 18 августа 1782 года в Петербурге состоялось торжественное открытие памятника Петру Первому. Автором «Медного всадника» стал французский скульптор Этьен Морис Фальконе, профессор Парижской академии живописи. Его посоветовали императрице Екатерине II, Вольтер и Дени Дидро. Многие хотели видеть Петра со скипетром в руке наподобие римского императора, однако Фальконе был против. «Я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя, хотя он, конечно, был и тем, и другим, но гораздо выше его личность как создателя, законодателя и благодетеля своей страны». Фальконе начал работу в 1766 году и уже через 2 года выполнил модель в натуральную величину. Голову Петра ваяла ученица скульптора Мари Ан Калло. Бронзовая конная статуя была высотой 5,3 метра. Пьедесталом памятника послужила гранитная скала, громкамень, высотой более 5 метров. Он был доставлен в столицу из окрестностей Лахты. Место для памятника Петру Первому было выбрано не случайно. Рядом находится основанное императором Адмиралтейство, а также здание главного законодательного органа – Сената. Благодаря Пушкину, использовавшему в своей поэме фантастический сюжет об ожившем памятнике во время потрясшего Петербург наводнения, с 1833 года бронзовый монумент Петра стали называть «Медным всадником». Подробнее о «Медном всаднике» и его создателе я расскажу в одном из ближайших выпусков моей воскресной программы «Российская летопись». 18 августа 1845 года по указу императора Николая I было учреждено Русское географическое общество, одно из старейших географических обществ мира. Идея его создания принадлежала знаменитому мореплавателю Федору Петровичу Литке, воспитателю будущего первого председателя географического общества великого князя Константина Николаевича. Общество с самого основания пользовалось большим авторитетом, и этому немало способствовало покровительство императорской фамилии. Основной целью создания общества было изучение родной земли и людей, ее обитающих, то есть собирание и распространение географических, статистических и этнографических сведений о России. Литке, открывая первое собрание общества, сказал: «Наше Отечество, простираясь по долготе более чем на полуокружной земли, представляет само по себе особую часть света, со всеми свойственными такому огромному протяжению различиями в климатах, явлениях природы. И такие совершенно особые условия указывают прямо, что главным предметом русского географического общества должно быть возделывание географии России». С самого начала своего существования Русское географическое общество развернуло обширную экспедиционную и просветительскую деятельность. Оно внесло крупнейший вклад в изучение Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, Новой Гвинеи, полярных стран и других территорий. Эти исследования связаны с именами Николая Пржевальского, Петра Семенова-Тяньшанского, Владимира Обручева, Миклуха Маклая, Юлия Шакальского. Русское географическое общество – одно из немногих дореволюционных научных объединений, которое не было разогнано после революции, лишь поменяло название. Императорское русское стало называться Всесоюзным географическим обществом. 18 августа 1958 года в США вышел роман Владимира Владимировича Набокова «Лолита». Его называют одной из самых забавных и самых печальных книг, соединившей иронию и лирику, пародию и гротеск. А литературоведы говорят, что сюжет книги основывается на деле 11-летней Флоренс Салли Хорнер. В одном из эпизодов романа «Гумберт Гумберт» прямо говорит о деле Хорнер. 11-летний Флоренс, который украла из магазина блокнот, поймал 50-летний автомеханик Фрэнк Лассаль и, солгав, что работает в ФБР, забрал с собой. Девочка, испугавшись наказания, отправилась с похитителем. Вместе они путешествовали по Америке 21 месяц. Флоренс ходила в школу и однажды в Далласе рассказала все учителю, а затем сбежала от Фрэнка, позвонив тете, которая вызвала ФБР. Автомеханик был пойман и осужден на 35 лет, а Флоренс Хорнер погибла в 15-летнем возрасте в автокатастрофе. В романе Лолита выходит замуж, но вскоре умирает во время родов. И еще, как отмечали критики, Набоков планировал написать книгу о трагедии взрослого мужчины, а в итоге написал тяжелый роман о трагедии девочки. Имя Лолита – это сокращенное от Долорес, испанское имя, которое переводится как «страдание», «боль». Набоков, конечно, не случайно дал своей героине такое имя. Впервые роман, написанный на английском языке, был опубликован в 1955 году в парижском издательстве «Олимпия Пресс». Поначалу Лолита не привлекла к себе особого внимания, до тех пор, пока вокруг нее не разгорелся скандал в английской прессе. Один из экземпляров романа, привезенный из Франции туристами, попал на глаза Грэму Грину. Прочитав роман, Грин рекомендовал его английским читателям как лучшую книгу 1955 года. Роман прочитали британские критики, и в прессе разразилась настоящая буря. Набокова обвинили в порнографии и в прочем. Хотя сам автор впоследствии говорил: «Я считаю этот роман своей лучшей английской вещью. И хотя в теме ее и в ситуациях, несомненно, присутствует чувственность, это произведение чистого искусства и безудержного веселья». И, как это часто бывает в современном мире, именно благодаря скандалу, роман «Лолита» стал мировым бестселлером, обогатил своего создателя и превратил незаметнейшего писателя с труднопроизносимым именем, как шутливо аттестовал себя сам Набоков, у всемирно известного литератора. Ныне «Лолита» входит в список 100 лучших романов всех времен. 18 августа 1830 года родился Франц Иосиф I, предпоследний император Австро-Венгрии. Он сидел на троне 68 лет, побив рекорды королевы Великобритании Виктории, которая правила 63 с лишним года. Сейчас этот рекорд побила Елизавета II. Правление Франца Иосифа началось с революции 1848 года. Сам он подавить ее не смог, попросил помощи у Николая I. Русский император помог, а когда началась Крымская война, Николай ждал от Франца Иосифа ответной поддержки. Но так и не дождался. России пришлось в одиночку воевать со всей Европой. Потом Австрия воевала с Пруссией и уступила ей лидерство в германском мире. Потом Габсбурги потеряли все свои владения в Италии в результате национально-освободительного движения во главе с Гарибальди. Австро-венгерская монархия сужалась, словно шагренева кожа. Франц Иосиф был женат на баварской принцессе Елизавете, известной в домашнем кругу как Сиси. У нее сразу не сложились отношения со свекровью. Впрочем, оно и понятно. Сиси не выносила придворного этикета и протокола, иногда ела руками, самовольно уходила с церемонии. А Сиси уже в наше время снимут массу романтических сериалов. А вот свою свекровь она буквально бесила. Сиси старалась держаться подальше от нее, проводила время в путешествиях, редко встречалась с мужем и почти не видела детей. Понятно, что семейные отношения Франца Иосифа с женой со временем окончательно расстроились. У императора появились любовницы, впрочем, Сиси, похоже, это мало волновало. В 1889 году единственный сын и наследник Франца Иосифа, кронпринц Рудольф, по одной из версий застрелился, убив перед тем свою возлюбленную баронессу Марию Вечера, а по другой версии стал жертвой спланированного политического убийства. А спустя 9 лет императрица Сиси была убита итальянским анархистом. Франц Иосиф остался один. Наследником престола был объявлен его племянник Франц Фердинанд. Но и ему тоже не повезло. В 1914 году в Сараеве его убил сербский террорист Гаврила Принцип. И в этот момент император Франц Иосиф появляется на страницах романа Ярослава Гашека «О бравом солдате Швейке». На его портрет гадят мухи, а крик Швейка «Да здравствует государь-император Франц Иосиф I» расценивается врачами призывной комиссии как признак полной психической отупелости и врожденного кретинизма. Франц Иосиф предъявил Сербии заведомо невыполнимый ультиматум. И после того, как Белград отверг ряд его пунктов, Франц Иосиф I 28 июля 1914 года объявил войну Сербии и начал мобилизацию армии. Как воевала Австро-Венгрия в Первой мировой войне, можно справиться у того же Ярослава Гашека. Империя была обречена. Впрочем, Францу Иосифу повезло. Он не дожил до последнего акта трагедии, скончавшись в 1916 году в возрасте 86 лет.